בזוהר לעם, פרשת שמות, עוד קופצה.
מצטעים שמות, זוהר לעם, 199 פונקט, יפסטלה סיסטרה יבו פאודל.
זוהר
לעם, גלבה שמות, 199 פונקט, סטטיה, פסטלה סיסטרה יבו פאודל.
К какому состоянию мы хотим прийти благодаря чтению? Каждый пусть встанет, сестра поодаль, пусть тоже встанет в этом состоянии сам.
И встала сестра его поодаль, сестра того, кто назвал собрание Израиля своей сестрой, то есть Зарампина. Как сказано, «Отвори мне, сестра моя, подруга моя». Иными словами, Шхина встала над Моше, чтобы охранять его. И сказано «поодаль», так как издалека Творец показался мне, иначе говоря, охрана осуществляется неявно, а втайне издалека.
Издалека, имеется в виду издалека, это близко и далеко, это согласно свету Хохма. Согласно свету Хасадим, нет близкого и далекого. И тот, кто проверяет себя, тот, кто работает согласно экранам, у него есть тогда расстояние и сохранение расстояния. Да.
200-й пункт. Следовательно, праведники, прежде чем спуститься в мир, известны наверху. Это относится ко всем праведникам, и тем более к Моше. И потому сказано о нем, увидела его, тир-эгу, с буквами гей-вав, представляющими знак царя и госпожи, матронит. Таким образом, души праведников происходят из высшего места. Сказано, «И пошел человек из дома Леви». Это Исот Хохма и Бины, высшее место. Отсюда следует, что есть у души отец и мать, Зерампин и Нуква. Так как человек — это Зарампин, а дочь Леви — это Нуква. Подобно тому, как есть отец и мать у тела на земле, а значит, во всех категориях, как наверху, так и внизу, все происходит и существует от мужского и женского начала. Да произведет земля живую душу, душу Адам решен, так как Зарампин и Нуква являются его отцом и матерью. Счастлив удел Моше, верного пророка, более чем всех остальных пророков мира. Счастлив удел Моше, верного пророка, более чем всех остальных пророков мира. 201 пункт. И встала сестра его, это Хохма, то есть Нуква, называющаяся Нижней Хохмой. Сказано об этом. «Скажи мудрости, Хохма, ты сестра моя». Никогда не был снят судебный приговор с мира, ибо каждый раз, когда грешили Израиль, суд обвинял их. И тогда встала сестра его поодаль, то есть отдалилась от них Шхина, как сказано, «Издалека Творец показался мне». Спустилась дочь фараона. 202. И спустилась дочь фараона, когда отрешились Израиль от Торы, сразу же спустилась дочь фараона омыться на реку. То есть свойство суда называется дочь фараона, спустилась омыться от крови Израиля, от их порока, вызвано оскорблением Торы, ибо река Яор значит Тора, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Это народы, которые преследуют Израиль с помощью реки по причине оскорбления Торы. Ведь те, кто изучает ее, оставили ее. 203 пункт. Все вещи в мире зависят от раскаяния и молитвы, которую человек возносит к Творцу. И тем более, если он проливает слезы в своей молитве, так как нет врат, в которые не прошли бы эти слезы. Сказано, и открыла она, и увидела его ребенка. Открыла — это шхина, стоящая над Израилем, как мать над детьми. Она всегда открывает по заслугам Израиля. 204. Открыв, она увидела его ребенка, любимого сына. Это Израиль, которые всегда грешат перед своим царем и сразу же умоляют Творца, раскаиваются и плачут перед ним, подобно сыну, плачущему перед отцом. Сказано, и вот мальчик плачет. Поскольку он плакал, были сняты с него все суровые приговоры в мире. Сказано, и сжалилась она над ним, то есть пробудилась над ним в милосердии и сжалилась над ним. 205. И сказала, этот из детей евреев, которые мягкосердечны, они из детей идолопоклонников, которые жестоковыны и жестокосердечны. Из детей евреев, которые мягкосердечны по заслугам праотцов и праматерей, чтобы раскаяться пред своим владыкой. И призвала мать младенца, нашу праматерь Рахель, которая плакала, как сказано, слышится голос в раме, вопль, горькое рыдание. Рахель оплакивает своих сыновей. Плачет он, то есть Исраэль, и плачет мать ребенка, то есть Рахель. 206. В будущем с плачем придут они и с милосердием. По заслуге плача матери ребенка, праматери Исраэля Рахели, придут они и соберутся из изгнания. Избавление Израиля не зависит ни от чего другого, кроме ее плача. Когда восполнится и завершится слезный плач, которым плакал Исав перед отцом, тогда они будут избавлены. Сказано об этом, и поднял Исав голос свой и заплакал. Эти слезы опустили Израиль в изгнание. И потому, когда завершатся эти слезы посредством плача Рахели, выйдут они из изгнания, как сказано, с плачем придут они, и с милосердием поведу я их.
Я не знаю, что тут можно добавить. Искать только ощущение, что это внутри, все это. Йорика, Батпаро, дочь фараона, суды, которые раскрываются через то, что Израиль находится в семи сытых годах, не способны пробудиться самостоятельно, и приходит это раскрытие, как Моше, Батья и так далее. Спрашивайте, я не знаю, что у нас есть статья, я не помню где, и там что такое невеста, женщина, сестра, еще разные понятие, которое как Зерампин относится к Малхут. Есть разница. Женщина это называется, что жена, она принадлежит только мужу, сестра, которая близка ему, но никогда не может быть, не может принадлежать ему. Это противоположные понятия. Да.
Что такое плач Исава и плач Рахели?
Это суды Диним, которые раскрываются. Надо дать какой-нибудь образ. Плач Рахели. Рахель — это нуква изгнания. Которая раскрывается только когда килим все еще не исправлены. С судами, с катнутом. И против этого суды Исава, потому что это источник всех изгнаний, его плача. Не знаю, мне не приходит у меня выстроить какой-нибудь пример, образ такой. Я подумаю. Дело в том, что насколько человек находится в продвижении благодаря свету, возвращающему к источнику, настолько он раскрывает эти понятия одно против другого. И тогда Исав, и Рахель, и Яков, ну, все эти понятия, они становятся более яркими у него, как одна система. И не может быть одно без другого. Он видит себя в сети. И у каждого из них есть место и сила, и действие правильное, а не то, что кто-то лишний. Я подумаю. Я просто был занят чем-то другим, еще не могу выйти из этого. Да?
207 пункт. Оглянулся туда-сюда и посмотрел туда-сюда, ибо видел в этих 50 буквах, которые Исраэль объединяют каждый день, то есть в молитве «Шма Исраэль», повторение, так как в них имеется дважды по 25 букв. И не увидел в египтянине, чтобы он произнес их. И посмотрел туда и сюда. Первый раз увидел, есть ли за ним добрые дела. А второй раз увидеть, произойдет ли от него в будущем сын праведник. И увидел, что нет никого. Увидел в духе святости, что не произойдет от него в будущем сын праведник. 208. Сколько нечестицев в мире порождают хороших сыновей больше, чем праведников? Хороший сын, произошедший от нечестивца, наиболее хорош, поскольку является чистым от нечистого, светом из тьмы, мудростью из глупости, а это лучше всего. в силу колодца, 209. И увидел, что означает это повторение. Сказано, и увидел египтянина, который бил еврея из братьев его, и посмотрел туда-сюда, и увидел, что нет никого. Все это в духе святости. И посмотрел, и увидел, и потому посмотрел на него, и убил его. То есть, убил его взглядом. Поэтому сказано второй раз, и увидел. Творец устроил все это, чтобы Моше пошел к тому колодцу, так же, как Яков ходил к тому колодцу. Сказано об этом, и сел у колодца. О Якове сказано, и увидел вот колодец. А Моше сказано, и остановился в земле Мидьян, и сел у колодца. Почему о Якове сказано, не сел, а увидел? Потому что хотя Моше и Яков находились на одной ступени, в средней линии, тем не менее, возвысился Моше в этом больше Якова, ибо Яков представляет Тиферет, а Моше представляет Дат, что во внутренней части Тиферет. А колодец — это Малхут, супруга Тиферет. Поскольку Моше представляет внутреннюю часть Тиферет, постольку сказано о нем «сел», а о Якове только увидел.
Мы, может быть, можем тут запутаться, как это Моше, это внутренняя часть Тиферета, ведь это Хесед Гвура Тиферет Авраам Ицхак Яков, а потом Аарон Моше Йосеф Давид. Так как может быть, что он Тиферет? Это зависит от того, согласно Келим или согласно святам. И Зоар объясняет это, я не помню, в каком главе. Если у меня это написано, где я скажу вам, что иногда мы говорим о Моше и Аароне, еще там несколько сферот свойств разными именами. Это зависит от состояния. Да. Или в противоположных значениях светов и келим, или от того, что у парцуфа аб свет не находится в собственном кли, а свет хухма в кли кетера. Да.
210. Колодец, который видел Яков и видел Моше, то ли это колодец, который выкопали Авраам и Ицхак, представляющий две линии из Рампина, правую и левую, Малхут называется колодцем. Вначале, до сотворения мира, она пребывала в свойстве суда и не была достойна получать никакой свет, пока не выкопали ее Авраам и Ицхак. Смысл в том, что они подняли ее к бине, к свойству милосердия, и она исправилась там. Исправление это было произведено во время сотворения мира. Оно и есть раскопка, Малхут, призванная сделать ее емкостью для наполнения. Сказано об этом колодец, который выкопали князья. Но если это состояние колодца, который видели Яков и Моше, то почему не сказано о них, что они выкопали его или произвели другое исправление, а сказано «сел у колодца без предварительного исправления». Однако же колодец Якова и Моше не соответствует состоянию колодца, который выкопали Авраам и Ицхак. Напротив, со времени сотворения мира был создан этот колодец. Иными словами, он уже был в состоянии после исправления. А субботним вечером в сумерки было создано устье колодца, его исод, посредством того, что колодец поднялся тогда к бине. В этом состоянии ему больше не требуется исправление. Это и есть тот колодец, который видели Яков и Моше. И потому сказано о нем: «Сел у колодца», без всякого предварительного исправления. 211. Они последователи справедливости, то есть преследуют целью исправления Малхут, которая зовется справедливостью посредством трех линий Зерампина. Именно они требуют силы веры, то есть привлечения левой линии к Малхут, зовущейся верой. Именно они слились связью веры, связью правой линии. Именно они знают пути высшего царя Зерампина, представляющего среднюю линию. Приблизьтесь и слушайте те, кто преследует целью исправить Малхут и осветить ее в трех линиях. Слушайте о порядке этого единения, как оно осуществляется. «И увидел, вот колодец в поле, и три стада мелкого скота, расположенные около него». Колодец — это имя Малхут. Когда она плачет, гар, и эти гар она получает не от гар-де-гар, а от неи-де-гар, потому что хуб-де-гар исчезают с решающим действием средней линии между ними, и опускаются они и становятся двумя дланями, хеседом и гвурой, а средняя линия — это тиферет, и называются они вагдегар. Однако и от хагат не сможет Малхут получить хохму, потому что в них властвуют только хасадим. Однако после того, как две линии опустятся в Нецах и Хот, в которых находится место раскрытия Хохмы, тогда сможет Малхут получить от них Гар. Но только Неи-де-Гар, и сообразно с получением Гар от этих Неи, именуется Малхут колодцем. Сказано: «Вот колодец в поле, и три стада мелкого скота», то есть Неи, расположенные около него. И называется она также полем святых яблок, по имени Неи зовется яблочным полем, а по имени Мохин де Хуб, что в них, они зовутся святыми.
Если у вас есть вопросы, пожалуйста. Я... Все эти вещи мы говорили уже много раз. Три линии, в Гар, выше Хазе, там все находится в закрытом состоянии. С точки зрения Хасадим. Хасадим раскрытый только ниже Хазе, в Неи. Колодец, понятно, да? Это Малхут, которая яма, колодец, наполняется потом живой водой, светом хасадим, наполняет желание получать. Образы, которые мы уже проходили много раз. Спрашиваете? Нет. Хорошо. По-видимому, вы уже чувствуете внутри немножко эти образы. Дальше. 212. Когда две линии хуб поднимаются и выходят навстречу единой средней линии, они принимают ее меж двух дланей, хеседом и гвурой.
Когда человек находится равновешенно между получением и отдачей, он желает, чтобы эти две силы работали в нем сбалансированно, найти между ними свою индивидуальность.
Поскольку они получили среднюю линию, опускаются хуп и становятся хеседом и гворой, так как ушли от них гар-де-гар. Однако Малхут еще не может получать от них хухму, ибо там царит власть света хасадим, а хухма укрыта там. Пока оба они, то есть хесед и гвура, не опускаются вниз, становясь нецахом и одом. Основная часть мохин — это две линии, правая и левая, становящиеся нецахом и одом, и одна линия между ними, так как им обязательно нужна средняя линия Йесод, которая рассудит меж ними. Ибо рассуживающий между хеседом и гворой называется тиферет, а рассуживающий между нецахом и одом называется Йесодом. Эти двое, спустившиеся вниз, представляют место, от которого питаются пророки, то есть нецах и од, а один, что между ними, то есть Йесод, соединенный со всеми, как в правой линии, так и в левой, берет от всех хохму и хасадим. Ибо, будучи средней линией, обеспечивающей их свечение, он получает их свечение также и для себя. Таково правило во всех светах, которые Ниши вызвал к существованию высших, он удостаивается совершенства и сам.
Это непонятно. Двое, кто спускается вниз, это... там, где Нецах и Од питаются от них. Нецах и Од питаются оттуда, эти пророки. Они тоже пророки Нецах и Од. Это непонятно. Я не уверен, что это предложение. Нужно проверить его. Дальше.
213. Этот колодец, то есть Малхут, в Мохин-де-Гар, стоит под ними, под Нецахом, Одом и Йесодом, и это поле святых яблок. От этого колодца будут напоены стада, то есть все построения ангелов и все ангелы, что обладают крыльями. Трое располагаются у этого колодца. Три сферы Нии. И колодец этот наполняется светом Гар и называется Адни. Сказано об этом: «Владыка Всесильный, Адни Ашем, ты начал показывать». И сказано: «Освети ликом своим опустевший храм свой ради Всесильного, Адни». Господин всей земли, ибо когда у нее есть гар, она зовется в мужском роде господином. Как сказано, вот ковчег завета господина всей земли. В ней кроется один святой источник, Йесод, текущий в ней всегда и наполняющий ее. И зовется он Богом воинств. 214. Если этот колодец — колодец Якова, то ведь сказано о Якове: «Собирались туда все стада и отваливали камень от устья колодца». Здесь же дочерям Итро это не понадобилось. Напротив, они пришли и начерпали воды без лишних забот, не отваливая камень от устья колодца. 215. Иаков снял этот камень с колодца. Сказано: «Собирались туда стада и возвращали камень на устье колодца». Однако о Иакове не сказано: «И вернул камень», так как после этого им уже не нужен был камень. Ибо изначально вода не поднималась, А когда пришел Яков, вода поднялась ему навстречу, так как приумножилась. И потому тот камень не лежал в устье колодца, поскольку не нужна была охрана. И потому сказано о дочерях Итро: «Пришли и начерпали воды, не утруждаясь тем, чтобы отвалить камень».
У нас есть об этом статьи о колодце, о камне у колодца, также от Рабаша. Нет вопросов. Я действительно не знаю. Я сегодня был сосредоточен на чем-то другом. Ну, продолжим.
От четырех ветров приди дыхание жизни. 217.
Стараться найти внутри себя эти образы, эти определения, эти между двумя силами и, главное, третья линия, об этом говорит весь Зор. Все это третья линия только для того, чтобы связаться между нами. В третьей линии, когда мы можем связаться между нами, насколько я могу отменить себя, насколько могу привлечь правую линию для того, чтобы связаться с другими. Прежде всего, правая линия — это то, что я поднимаюсь над собой. Подъем над эго — это неактивное действие связи. Затем я притягиваю к связи левую линию. Только с ее помощью я могу связаться. И когда я притягиваю из левой линии, я поднимаюсь над своим эго и притягиваю его для того, чтобы соединиться с другими и с его помощью продолжить что-то от себя, то я строю из этого среднюю линию. И средняя линия — это уже мера связи моей с другими. Также в мере связи это есть пассивная связь, которая называется Яков, и связь более активная, которая называется Исраэль. Но все это говорится о связи между душами. И этот образ, насколько больше продолжить.
От четырех ветров приди дыхание жизни. 217. Но он сказал мне: пророчествуй дыханию жизни, пророчествуй, сын человеческий, и скажешь дыханию жизни. Из этого высказывания становится известным место, откуда выходит дыхание жизни. Ибо как смог бы Иехизкель пророчествовать о дыхании жизни? И сказано: человек не властен над духом, чтобы удержать дух. Но человек не властен над духом, только Творец властвует надо всем. И согласно переданному им пророчествовал Иехизкель, потому что дух уже находился в теле в этом мире, потому что мертвыми были они там в пещере, когда оживил их. И поэтому пророчествовал о нем: от четырех ветров приди дыхание жизни. Из того места, основами которого, четырьмя ветрами которого огражден нижний трон Малхут, трон для Зерампина. И есть у нее четыре основы, называемые четырьмя ветрами мира, Хуктум. И там стоит этот дух, прежде чем возвращается в тело в этом мире. 218. Если человеческий дух жизни облачается в райском саду в облачение формы тела этого мира и находится там, то следовало бы сказать: так сказал Творец, из райского сада приди дыхание жизни. Что же означает «от четырех ветров приди»? 219. Этот дух, Руах, не опускается в этот мир, пока не поднимается из земного райского сада к престолу, Малхут, стоящему на четырех основах Хуктум. Поскольку дух поднимается туда, черпает в себя от этого трона царя и нисходит в этот мир. Гуф берет от четырех ветров мира, и это четыре основы: огонь, ветер, вода и прах. И дух Руах берет от четырех сторон трона, и это хуктум, на которых он установлен. 220. Однажды шел я по пустыне и увидел дерево, приятное с виду, и одну пещеру под ним. Приблизился я к нему, и увидел я, что из этой пещеры источались запахи, включавшие все разновидности запахов в мире. Собрался я с духом, и, войдя в эту пещеру, спустился по известным ступеням в одно место, в котором было много деревьев, и запахов, и благовоний, которых не мог я вытерпеть. 221. И увидел я там мужа одного с жезлом в руке, который стоял у одного входа. Когда увидел он меня, то удивился и встал рядом со мной.
Это он раскрывает себя.
Поинтересовался, что ты здесь делаешь и кто ты. Очень испугавшись, я ответил ему: «Господин мой, я один из товарищей. То-то и то-то я видел в пустыне, и, войдя в эту пещеру, спустился сюда». 222. Сказал он мне: «Поскольку ты один из товарищей, возьми эту связку рукописей и передай ее товарищам, тем, кто знает тайны духа Рухот праведников». Ударил он меня тем скипетром, что в руке его, и заснул я. Тем временем увидел я в своем сне много воинств и станов, которые находились в пути к этому месту. И этот муж ударил своим скипетром и сказал: «Идите путем этих деревьев». Еще будучи в пути, воспарили они в воздух и вознеслись, и не знал я, в какое место. И слышал я звуки множества станов, и не знал я, кто они. И проснулся я, и не увидел ничего. И стало мне страшно в этом месте. 223. Тем временем увидел я этого мужа. Спросил он меня: «Ты видел что-нибудь?» Ответил я ему: «Видел я во сне своем то-то и то-то». Сказал он мне: «Этим путем идет дух праведников к райскому саду, чтобы войти туда. И то, что ты слышал звуки многочисленных станов, это потому, что они стоят в саду в таком виде, как и в этом мире, и они рады духу праведников, входящих туда». 224. И так же, как тело построено в этом мире на взаимосвязях четырех основ — огня, воздуха, воды и праха, и образуется из них в этом мире, так этот дух Руах образуется в райском саду от четырех ветров, поднимающихся в саду. И это хуктум. И дух Руах облачается там и приобретает форму от них в виде тела, которое образовалось в этом мире. Если бы не эти четыре ветра, четыре вида воздуха, авир, который есть в саду, хуктум, света хасадим, который называется воздухом, авир, они бы вообще не приобрели форму и не облачился бы туда дух Рох. 225. Эти четыре ветра взаимосвязаны друг в друге вместе. А дух Руах приобрел форму и облачился в них так же, как тело приобретает форму в соединении четырех основ мира — огонь, ветер, вода и прах. И поэтому, сказал Йехизкель, от четырех ветров приди дыхание жизни, от четырех ветров, которые поднимаются в райском саду. Тогда оно облачается и приобретает форму их. А теперь возьми эту связку рукописи и отправляйся в путь свой и передай ее товарищам. 226. Конечно же, это все объясняет. И Творец вызвал этот случай от четырех ветров, чтобы раскрыл ты эту тайну.
Товарищам,
передал им этот человек связку рукописи. Когда взял ее Раби Элазар и открыл ее, появилось огненное строение и окружило его. Увидел он в связке рукописи то, что увидел, и эта связка воспарила вверх из рук его. 227. Кто может устоять в сокровищницах царя? Как сказано, Творец, кто будет жить в чертоге твоем, пребывать на горе святости твоей? Благословен этот путь и тот час, когда мы встретили тебя. И с того дня Раби Элазар пребывал в радости и ничего не сказал товарищам о том, что он видел в связке рукописи. Еще шли они, как встретился им колодец один с водой. Остановились рядом с ним и испили этой воды.
Это получается как будто бы без связи с предыдущим. Зоар, мы видим, что он из страницы к странице, с места к месту. Все это для того, чтобы мы стали зависимы своим намерением от него, и когда килим раскроется, у нас всегда они будут как новые. Каждый раз новое воодушевление, новое впечатление, новый образ. Но это если находится буквально в свете, который светит из зор, тогда раскрывается нам каждый раз новая картина, новое определение. Иначе это будет казаться каждый раз одним и тем же. Хуптум, или Хагатна, или Хагат и Малхут, или трое праотцов, или еще там что-то. Все это вокруг связи с Рампиной и Малхут в разных сочетаниях, которые есть у них, бесконечных. Нужно заботиться только об обновлении намерения во время чтения, не другого. Что бы мы ни читали, иногда есть больше привлекательных вещей, якобы более близких нам по описанию. Иногда нет, но это только нам кажется, что это так. Это буквально одно и то же все. Больше не о чем говорить. Он объясняет нам это в предисловии книги Зоар. Это только относительно души, то, как душа связывается со своим источником через Малхут к Зерампину. И только об этой связи и говорится. И если находят эту связь, то внутри нее все образы ощущаются. А если не находится эта связь, то все это 10 сферот в разных названиях своих. И ничего больше. Поэтому необходимо все время работать над намерением. Зор только для этого. Поэтому мы должны посмотреть, можем ли мы дать зор таким образом, как он написан, без поддержки с разных других вещей народу, потому что они не выдержат. Нужно хорошо подумать, как мы можем сопроводить Зоар разными статьями, письмами, идеями. Не обязательно мы должны там разместить все, что мы изучали в течение многих лет и повторяли. Выводы, пути, подхода. Это человек, это необходимо, чтобы было все время рядом Зоар человеку, и тогда ему будет легче выдержать текст, который очень монотонный. Ну что, тут святое поле яблок, там о колодцах, тут о Ниле и Батии. Тогда этого было три линии. Ну что мне с этого? Я не понимаю, для чего мне это нужно? Он специально проводит меня через всякие такие высшие категории, что если на каждую из них я могу настроить свое намерение, то я получаю Ормакив, который занимается мной. Вот так вот. Хорошо? Да.
Что такое взять эту главную часть этого? Можем ли мы сейчас уже это сделать?
Нет, нам сейчас, когда мы говорим об этом, это не совсем. Но если мы готовим Зоар народу, я не знаю, как сказать. Вы изучали эти подготовки в течение 10 лет, 5-7 лет каждый. А затем подошли к Зоар, поэтому есть хотя бы какая-то подготовка к тому, чтобы представлять что-то из текста. 10 сферо, 3 линии, Зерампин, Малхут, миры Бия, где души поднимаются к Малхут, мира Целут. Бина и Малхут, Цимцумбет, Парса, Гальгальты и Найм наверху, Ахав внизу. Всякие такие картины, образы, как Хагатна, Кахабзон, обратная зависимость цветов и Килим. В чем заключается выбор? Личная работа из статей Шамати, из разных других текстов. Это все накапливается в человеке в нечто, в какую-то сумму, которая называется духовное образование его. Насколько он понимает это, но это находится в нем как подготовка. Я не говорю о том, что он производил какие-то многие действия и притягивал свет, возвращающий к источнику через эти действия. У него есть связь с группой, есть какая-то поддержка, есть какое-то свечение от сети общественной связи нашей. Это всякие такие подготовки на разных уровнях, и чувственном, и в разуме, и в общественном смысле, и так далее. И этого нет у человека, который находится перед телевизионным экраном, смотрит и слушает. У него этого нет. И только давать ему вот так вот фронтально то, что мы читаем, это буквально как какое-то чудодейственное средство, чтобы дом не сгорел, чтобы дети были здоровы. Что давать ему? Как он может воспринять наш подход, наше чтение, наше обращение к нему? Ты не можешь объяснить это несколькими словами. Подход, он формируется в человеке в течение тысяч часов учебы, объединения, распространения, трапез, песен, всего. Это не просто так, не валяется на дороге. Я не торопился раскрыть Зоар. я не ощущал, что это будет эффективно тогда. Теперь вопрос, как мы можем организовать правильный выход из себя, то, как мы, ну, допустим, готовы, да, принять книгу. У нас есть, по крайней мере, над чем работать. Мы понимаем, что здесь нужно прилагать усилия. Усилия в образе, что мы вместе. Усилия в том, что нет никого, кроме него. Усилия в том, что он добрый, творящий добро. Усилия в том, что все это находится внутри. Либо в этих, либо усилиях, либо в тех, либо вместе, если я могу все это организовать вместе. Я знаю, что здесь должна проводиться моя работа. Текст говорит о состоянии исправленном, более продвинутом моем. Но это невозможно просто так сказать зрителям, что вот так вот, чтобы они принимали и в этом ощущали бы себя чистыми, чтобы они ощущали себя чистыми, подавая ему это. Это не поможет. Это вопрос формирования отношения, которое следует после многих часов занятия с этим, всей наукой Каббала. Что нам делать, я не знаю. Ты что значит не знаю? Нет выбора, так всегда и будет. Сегодня эти пробуждаются, зрители завтра другие будут смотреть. Нам необходимо Я послал вам мейл об этом, о том, что нам необходимо создать в телевидении буквально ежедневный курс, ускоренный для прочтения Зоар. И там будут размещены все необходимые вещи для человека, для того, чтобы создать...